Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Приветствую вас на наших интернет-волнах. И я не сомневаюсь, что все мы здесь собрались ради самосовершенствования. И сегодня мы узнаем универсальную методику, которая заключается в преображении наших привычек. Об этом нам расскажет философ, путешественник, духовный наставник и руководитель медиапроекта «Золотой век» Александр Львович Кубельский. Меня же зовут Анна. Я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Александр Львович.
Доброе утро. Доброе утро. Рад быть с вами.
Мы тоже очень рады, что вы с нами в эфире, что мы говорим сегодня на такую важную тему, как преображение привычек. И сначала я бы хотела задать вопрос, откуда вообще берутся эти привычки, ведь иногда кажется, что большинство из того, к чему мы привыкли, это возникло как-то само собой, неосознанно, просто пришло в нашу жизнь, и хочется понять технологию, как вообще привычки приходят в нашу жизнь.
Да, большое спасибо за вопрос. Это та тема, о которой я хотел поговорить сегодня. И ее суть в том, что наша жизнь есть не что иное, как набор привычек. И если мы хотим нашу жизнь изменить, сделать лучше, более радостной, более счастливой, более успешной, то нам с неизбежностью нужно будет менять наши привычки. Если мы живем так, как мы жили до этого, то, очевидно, результаты будут теми же, которые у нас были до этого, были всегда. Любые перемены в этом мире идут изнутри наружу. Если мы хотим что-то изменить в нашей внешней жизни, стать более успешными, счастливыми, то мы должны менять себя. А менять себя означает менять набор своих привычек. Вот это простая идея, которую мне прежде всего хотелось бы сегодня донести до всех слушателей этого замечательного Веда-радио. Откуда же берутся привычки? Привычки – это регулярно совершаемые действия. Привычки могут быть, кстати, не только на уровне действий. Есть привычки на уровне действий, есть привычки на уровне речи и на уровне ума. И вот это очень интересно. Если вы за собой последите внимательно, вы увидите, что вы день за днем практически совершаете одни и те же действия. И больше того, говорите одним и тем же людям одни и те же слова. И даже больше того, думаете одни и те же мысли. И вот это вот, конечно, когда мы это понимаем, это становится немножко печальным открытием, потому что мы думаем, что мы абсолютно свободны, что мы всегда говорим то, что хотим, и думаем то, что хотим, и делаем то, что хотим. Но это, увы, не так. Потому что в Ведах это называется обусловленная душа. То есть душа, покрытая оболочками ума и чувств. И вот эти привычки, они, собственно, записаны в нашем уме. Или, точнее говоря, в подсознании. Это читта на санскрите. Это один из аспектов нашего ума – подсознание. Вот это вот читта или подсознание представляет собой такую своего рода граммофонную пластинку. Я думаю, что все вы помните, как эти пластинки выглядели. То есть на пластинке всегда нарезаны дорожки. И лапка едет по этим дорожкам и играет определенную музыку. Какие дорожки на пластинке нарезаны, такая музыка играется. Другую музыку сыграть не получится, чем та, что записана на пластинке. Вот так и наше подсознание, оно представляет такой огромный диск, огромнейший диск, в котором записаны все наши привычки, вся наша музыка, которую мы играем день за днем и даже жизнь за жизнью, если уже говорить совсем глубоко. И как эти дорожки возникают? Благодаря действиям, которые мы совершили когда-то. То есть, если мы совершаем одно и то же действие несколько раз подряд, то она оставляет отпечаток. Называется самскара на санскрите. Есть на языке ведической психологии, это самскары, отпечатки, эти дорожки. И если мы действие совершаем регулярно, образуется глубокая дорожка, из нее выехать потом очень и очень сложно. Я приведу несколько примеров, чтобы вы лучше поняли, как это работает. И более глобальных, и более локальных. Например, предположим, что в молодости вы привыкли пить или курить. Сначала вы к этому серьезно не относились, но друзья предложили, пойдем там в компанию, надо вот отпраздновать, давай выпьем по рюмочке. И вам первый раз даже не очень понравилось. Но второй раз вас снова пригласили, вас снова выпили. И третий, четвертый, вам уже начинает нравиться, у вас уже возникает привычка. Вы уже чувствуете, вы без этого не можете. То есть уже там суббота, воскресенье, ну надо выпить, иначе какой отдых. И так возникает глубокая привычка. И когда наступает момент в вашей жизни, когда вы хотели бы от этого избавиться, вы понимаете, что алкоголь вреден, что он ваши мозги разрушает, что он вас делает более тупым, вы хотите, но наступает суббота, и ум начинает нам гудеть. Ну, надо же отдохнуть, надо выпить. Если мы этого не делаем, то ну, просто он начинает беситься, да, начинает буквально доставать нас этим желанием. Собственно же, эти желания, это есть просто, они называются вритти на санскрите, они возникают именно из самскары. То есть самскара приводит к вритти, вритти – это возбуждение ума. Если у нас сегодня будет время, мы поговорим про йога-сутру Патанджали, там очень красиво определяется цель йоги, как неудивительно, может быть, для многих слушателей. Цель йоги или суть йоги мудрец Патанджали формулирует как читта вритти ниродха, то есть избавление от вритти, то есть от возбуждения ума, от желания, иначе говоря. Когда можем быть спокойны, ничего не желая, сидеть просто медитировать, абсолютно спокойно, да, это, значит, цель йоги достигнута, так мы можем познать истину. Но это мы чуть забежали вперед. Итак, я немножко описал языком ведической психологии, как возникают привычки. Они возникают из нескольких раз совершенных действий. Действия могут быть и правильными, и неправильными. Привычки у нас могут быть и хорошие, и плохие. У нас могут быть привычки ходить в храм, неважно, какой конфессии, да, хорошие привычки, посещать храм или общаться с какими-то мудрыми духовными людьми, или читать какие-то духовные мудрые книги, хорошая привычка. А новая привычка смотреть какие-то бесполезные мыльные оперы, какие-то сериалы пустые, или в интернете зависать часами. Другая привычка, я думаю, что в наше время она знакома, к сожалению, почти всем присутствующим здесь, и не только здесь присутствующим. Это привычка к интернету. Интернет, почему он обладает такой силой? Он спроектирован так, что воздействует наш ум. Потому что интернет – это огромное количество всевозможной информации, которая кажется новой. Хотя, в общем, по большому счету, все об одном и том же, но постоянно какие-то новости, постоянно в соцсетях какие-то публикации наших знакомых и незнакомых нам людей. И ему интересно, а что там еще, а что еще можно посмотреть, что еще можно посмотреть, а что еще можно увидеть. И ум очень легко втягивается. И больше, будем однажды там пришли с работы и решили, ну, немножко отдохнуть, посидеть в интернете, посмотреть какие-нибудь там ленты где-нибудь в ВК или в Инстаграме. И нам понравилось, да? На следующий день мы снова начали смотреть, снова, снова, снова. И вот мы уже обнаружили, что до полуночи сидим и бесполезно фактически тратим свою жизнь. Вместо того, чтобы отдыхать, вместо того, чтобы заниматься каким-то самообразованием, саморазвитием. Просто тупо, совершенно тупо разглядываем эти самые ленты новостей в соцсетях. Ничего даже не запоминая и не обретая этого никаких знаний. Просто вот так тупо убивая время. Такая привычка в невежестве. Сродни алкоголя, только вот при помощи интернета мы также отупляем себя. Я думаю, что, к сожалению, наверняка почти у всех у вас такая привычка есть. Мы сегодня без интернета никто жить не может, а интернет бывает огромным способностью втягивать, затягивать наш ум. Нужно быть очень внимательным, имея дело с интернетом, и точно решать, куда мы идем, что мы смотрим, что мы не смотрим, что мы делаем, что не делаем, сколько времени мы сейчас проведем в интернете, что будем делать дальше. Если такой программы ясной мы себе не даем, то нас обязательно затянет как в болото. Я еще раз думаю, что у большинства из вас такая привычка, скорее всего, есть. Вот я привел примеры того, как образуются привычки. Итак, нежелательные привычки образуются сами собой, стихийно, и мы должны прикладывать усилия, чтобы от них избавиться. А привычки хорошие, позитивные, мы должны сознательно формировать раз за разом, совершая хорошие, такие правильные, несущие нам удачу действия. Например, встать пораньше утром, сделать йогу, пранаяму, почитать какие-то священные книги. Все это благоприятные привычки, но они сами собой не образуются. Мы должны день за днем, хотя бы несколько месяцев совершать эти действия. Тогда появится вкус, тогда нам уже захочется это делать. Тогда уже просыпаясь утром, мы будем думать, да, сейчас надо сделать зарядку. Как без зарядки, я уже не могу. То есть привычка, она всегда устроена так, что нам кажется, что без этого я уже не могу. Нас ноги сами несут туда, куда мы привыкли. Кого-то к телевизору, а кого-то на коврик для йоги. И знаменитая фраза Айенгара, великого учителя йоги, который сказал однажды, что в йоге самое сложное – это развернуть коврик. Вот мы должны просто, как привычку, каждое утро разворачивать коврик или что-то другое делать, что принесет нам какое-то развитие, какой-то прогресс. Ну вот, для начала я ответил на первый вопрос. Пожалуйста, буду рад услышать вопрос на эту тему.
Спасибо большое за такое интересное описание, интересную вводную часть. Наверное, такой детский вопрос, который задает каждый ребенок: почему хорошие привычки так сложно прививаются, а плохие настолько легко вживаются в нашу жизнь?
Да, это очень важный вопрос. Мы действительно увидим, что это так. Что плохие привычки вообще возникают на раз, два, три. Три раза вот вечером посидите в интернете, все, вас будет тянуть, да, само собой. Уж не говоря о том, чтобы там выпить вина или пиво, и вас само собой будет это втягивать. Плохие привычки возникают и утверждаются очень легко, а хорошие, да, нам придется утром себя раз за разом тянуть на этот коврик для йоги, и знаете, еще даже через месяц занятий не факт, что на 31 день мы туда пойдем, а не, так сказать, предпочтем полежать в кровати подольше. Почему это так? Но тут надо уже обратиться к философии, без этого нам это не понять. Ответ такой, мы же находимся в материальном мире. Материальный мир – это, в принципе, место невежества. Это тамагуны, если вы немножко знаете о гунах, я думаю, что, скорее всего, большинство слушателей Веды Ради о гунах знают, поскольку основная тема проекта – это благость, да, это, как я понимаю, Веды Ради – это часть проекта «Благость» доктора Трусунова, и там очень много говорится о гунах, о жизни в благости. Так вот, материальный мир по своей природе – это место невежества, тьма. Тьма, тамас в санскрите, да, это однокоренные слова. Материя и тьма, и тамас – это практически однокоренные слова, к сожалению. То есть, как, возможно, вы знаете, если нет, я вам сообщу эту радостную новость, мы по природе являемся вечными духовными душами, то есть чистыми душами, пришедшими из духовного мира, из духовной реальности в этот материальный мир. Но так или иначе, по какой-то причине мы сюда пришли, и вот тут, попадая в этот круговорот рождения и смерти, круговорот кармы, мы попадаем под власть материи. И вот эта материя, она, собственно, путывает различными дурными привычками. То есть, еще раз, находясь в материальном мире, мы, естественно, подвергаемся влиянию тьмы или тамас, невежества. Это вот тут очень силен. Тут еще есть такое понятие, как майя, возможно, некоторые у вас тоже знакомые. Майя – это иллюзорная энергия материального мира, которая, собственно, обуславливает эту вечную духовную душу и заставляет ее погрузиться в материю. Это глубокие темы, может быть, как в другие разы мы об этом поговорим. Эти очень важные моменты ведической философии. Но они, собственно, отвечают на вопрос, почему тут, здесь, вот когда мы живем в своем материальном мире, так легко возникают дурные привычки, так сложно развивать привычки хорошие и позитивные. Но еще одно объяснение, возможно, слышали тоже. Есть разные эпохи на Земле. И эпоха, в которой мы живем сейчас, называется Кали-Юга, эпоха тьмы. Или эпоха войн, разногласий, раздоров, конфликтов, лицемерия и так далее. То есть это такая духовная зима сейчас на Земле. Интересно, сейчас, казалось бы, вроде эпоха продвинутая, да, у нас технически очень развит, у нас самолеты, пароходы, корабли, компьютеры, смартфоны, интернет, столько достижений, но духовный уровень людей, он низок, согласитесь со мной, и, в общем-то, он даже снижается год за годом. Это влияние Кали-Юги. И вот поэтому вся атмосфера Кали-Юги, естественно, идет у нас вниз, а не вверх. Идет в сторону деградации, а не развития. Смотрите, вся реклама, интернет, радио, газеты, телевидение, все они рекламируют какие-то такие простые чувства наслаждения. Съешь, пей, веселись, занимайся сексом, да, это то, о чем нам кричат со всех, как бы, со всех рекламных ресурсов, потому что сейчас сознательно воспитывается общество потребления, человек потребляющий, да, поэтому нужно его убедить, чтобы он больше ел, больше пил, больше занимался сексом, потому что благодаря этому определенные виды экономики начинают развиваться. Это тоже тенденция Кали-Юги, в том числе лекарства, так сказать, можно будет жить, принимать, уже, так сказать, начинает фармацевтический бизнес, что-то развивается, что-то дурных привычек наших и так далее. То есть культура Кали-Юги такова, что нас вольно или вольно все время тянут вниз, а не вверх. И вот удержаться на этом пути, пути движения вверх, к более чистому, к более высокому сознанию, к благости, в конце концов, да, не так-то легко, но можно. И об этом мы сегодня, надеюсь, тоже поговорим, что поможет нам на этом пути к хорошим привычкам, на пути вверх, на пути к благости.
Спасибо большое. Вот мне интересно, такой вопрос возник. Как вообще понять, что ту привычку, которую мы хотим привить, это хорошая? Потому что это же с какой-то точки зрения все относительно, хорошее и плохое. Вот как понять, оценить, хорошая эта привычка или плохая?
На самом деле не все относительно. Это тоже такая типичная калиужная теория, что все относительно, что все идеи равны, плюрализм, каждый может думать, что хочет, имеет на это право. И совсем так. Есть объективный верх и низ в этом мире, есть объективно добро и зло, есть объективно тьма и свет, есть объективное знание, оно, собственно, называется Веда, а у вас Веда Радио, поэтому для слушателей Веда Радио должно быть понятно. Веда, собственно, это изначальное знание человечества, записанное в санскрите тысячи лет назад, оно, собственно, описывает, что хорошо и что плохо. Мы, конечно, можем в это верить или не верить, но если мы начинаем ведом следовать, мы видим, да, она жизнь улучшается, в нее приходит больше гармонии, больше радости, больше счастья, больше мира и так далее. Вот веды очень ясно объясняют, что хорошо и что плохо. И, конечно, просто читая веды, мы не сможем понять. Вот нам необходим также учитель. Очень, очень важный элемент. Без учителя, без наставника в нашей жизни нам очень сложно будет понять, куда идти, что делать. Вообще, это универсальный принцип даже в материальном мире. Все равно мы за кем-то следуем. Даже те люди, которые развивают дурные привычки, они следуют примеру каких-то там странных звезд, например, которые там пьют, курят, занимаются бог знает чем, хочется быть похожим на этих звезд, и они поэтому начинают делать так же. Мы социальные существа, мы всегда идем за кем-то, мы подражаем кому-то. Поэтому очень важный вопрос, очень важный выбор нашей жизни, за кем мы идем, кому мы следуем, кому мы подражаем. Вот давайте обратим на это внимание. И я думаю, что у тех, кто уже слушает Ведорадио, те, кто что-то уже знают о Ведах, они уже понимают, что есть люди мудрые, да, которые говорят вещи, которые нам полезны. Вот надо искать таких мудрых людей. Их сейчас не так мало, да, мы знаем, что преподаватели Вед сейчас доступны. Пока в интернете их много, но и в нашем городе можно найти людей, которые практикуют ведические знания. И надо советоваться с ними, и общаясь с ними, нам легче будет понять, какие привычки выбрать. Сама методика преображения привычек, которую я, собственно, обучаю людей, а я занимаюсь последние уже годы довольно активно в разных городах, даже в разных странах, я эту методику людям рассказываю. И мы запускаем специальные марафоны преображения привычек в интернете и очные в разных городах. Вот. И всегда я говорю в этой методике, что все начинается с наличия наставника или куратора, тот, кто будет вам помогать. Потому что самому себя не вытащить, подобно тому, как когда мы пытаемся вытащить себя из болота, просто вот рукой за волосы, да, как барон Мюнхгаузен. Это невозможно. Барон Мюнхгаузен, может быть, это мог, у нас не получится. Нам нужен кто-то, стоящий на берегу, то есть кто-то, обладающий более высоким разумом, более ясным сознанием, более глубокой мудростью. Кто-то, кто не зависит от наших дурных привычек. Потому что мы находимся под влиянием нашего ума, в котором все эти привычки записаны. Ум нам будет говорить, нет-нет, давай, ешь, там, пей, наслаждайся. Это свойство ума материального. Он всегда передает нам приказы от чувств. Может быть, мы в одной передаче поговорим более подробно о ведической психологии, рассмотрим эту вот систему чувства, ум, разум, эго, подсознание. Очень красивая ведическая психология. У меня есть, кстати, канал, по-моему, в анонсе эфира на него ссылочка была, называется «Ведическая психология или искусство преображения». Вот там все эти вещи мы разбираем. Кто хочет, добро пожаловать. Я там на вопросы отвечаю, поэтому все эти вот вещи связаны с ведической психологией, ум, разум, чувство, душа и так далее. В этом канале разбираем, в телеграм-канале. Ну, это к слову. Вот. Ну, а на эфирах Ведорадио буду рассказывать по мере возможности, что буду успевать на эту тему. Вот. И так, вот это так устроено, что нам необходим какой-то помощник, необходим проводник. Когда мы идем по лесу незнакомому, нам сложно из него выйти, если нас не ведет кто-то, кто этот лес хорошо знает. Так нам нужен человек, который уже до какой-то степени от дурных привычек очистился, имеет опыт позитивного изменения себя в сторону благости, в сторону более счастливой, гармоничной жизни. Вот такой человек может быть нашим наставником, может быть нашим проводником на этом пути. И вот, общаясь с ним, мы сможем лучше понять для себя, какие привычки у нас более актуальны. Причем привычки для разного нужны разные, потому что мы не должны подражать кому-то, чей уровень существенно выше нашего. Я могу подражать какого-нибудь там великого старца, молитвенника, да, который по 20 часов в день приводил в молитву. О, вот так я теперь тоже хочу. Буду спать по 4 часа в день, а остальное время буду молиться на благо всего человечества. Можем подумать мы, и у нас, конечно, ничего не получится. Мы не сможем спать по 4 часа, мы не сможем молиться по 20 часов в сутки. Нас стошнит на второй день, и мы забросим все это дело. Вот, мы должны выбирать привычки, соответственно, нашему уровню. Общий принцип таков. Привычки, которые мы выбираем для работы над собой, должны быть немного выше нашего нынешнего уровня. Например, я хочу вставать пораньше. Сейчас я встаю в 7 утра. То хорошо выбрать привычку вставать, например, 7:30. Для этого, конечно, хорошо бы ложиться пораньше. Если я сейчас ложусь в 11, то хорошо бы ложиться хотя бы 10:30. Вот это будет отличная пара привычек. Ложиться на 30 минут раньше и вставать на 30 минут раньше. Если вы целый месяц сможете так жить, ложиться на 30 минут раньше и вставать на 30 минут раньше, то у вас появится привычка уже более ранней жизни. А как, вероятно, вы знаете, чем раньше мы встаем, тем больше в нашей жизни времени в благости. Потому что это время благости. Время очень хорошо подходящее для медитации, саморазвития, изучения, планирования. Все это лучше делать утром, потому что это время благости. Вот это ответ на вопрос, как выбрать для себя привычки.
Очень большой, тоже очень важные мысли прозвучали о важности наставника, и вы даже уже назвали методику, вот это как она называется, искусство постепенных шагов, потихонечку изменяя наши привычки. И у нас в анонсе написано, что суть методики – это контроль ума и чувств при помощи разума. Как это работает? Как понять этот принцип, эту технологию, по которой меняются привычки?
Да, спасибо. Сейчас пошли к самому сердцу этой методики. Это все-таки уже как раз относится к физической психологии, которую я немножко до этого говорил. При понимании того, что наше сознание, в нем есть разные части, разные элементы. это ключевая вещь для саморазвития. Потому что у нас есть чувства, ум и разум. Хотя бы третий основные элементы нужно в себе уметь различать. Что такое чувство? Чувство – это то, что... Вот здесь по чувствам понимается не просто способность восприятия, там, видеть, слышать или вдыхать аромат, а именно привязанность к наслаждениям через чувства. То есть нам хочется созерцать приятные картины, нам хочется вкушать вкусные блюда, нам хочется вдыхать приятные ароматы, нам хочется ощупывать и гладить какие-то мягкие, приятные предметы, в том числе половое желание, как раз оно в сфере осязания находится, очень сильное желание, очень сильное чувство, половое влечение. Вот это чувство. И вот так работает механизм обусловленной души. Она покрыта этими чувствами, которые... и по своей природе побуждают нас наслаждаться. Само по себе наслаждение неплохо, но плохо, когда оно чрезмерно, и все мы это знаем. Переел, да, переспал, или слишком много секса, разврат просто уже, ну, жизнь пошла вообще под отвоз, да, непонятно, куда катится. Вот такие вот, когда мы идем на поводу у чувств, слишком идем на поводу у чувств, тогда на жизнь приходит беспорядок, начинает разрушаться, разрушается здоровье, разрушается сознание, разрушается наша карьера, успех. Ну, представь, да, если мы, ну, грубо говоря, хотим заниматься сексом с каждого, кого встречаем, или там хотим есть день и ночь, ну, естественно, наше здоровье очень быстро порушится, и наша жизнь пойдет под откос. То есть мы должны чувства обуздывать. И есть у нас ум. Ум очень интересный элемент. Ум – это промежуточный такой элемент нашего сознания. Ум – то, что связывает нас с чувствами. Ум передает желание чувств в наше сознание. И ум, как правило, оправдан. То есть такого назначения, что он оправдывает желание чувств. Он говорит, ну давай, ну поешь, ну ничего страшного. Тортик же вкусный, да? Поешь хорошо, как бы, ну приятно же, надо же наслаждаться. Ну еще поешь. Или, ну вот... Ну, извините, еще красивая девушка, надо вот с ней еще вступить в отношения. И эта девушка тоже красивая, да ее хорошо бы еще соблазнить. Вот так думает наш ум. Если его не обуздывать, он будет постоянно, беспредельно строить планы какого-то материального наслаждения. Потому что, как я сказал, мы обусловленные души. Мы души, находящиеся в атмосфере материального мира, мира невежества. Поэтому, чтобы мы могли тут находиться, есть эти элементы, которые нас тут держат, обуславливают. Чувство и ум. Но у нас сейчас есть еще разум. Чем отличается разум от ума? Разум – это высшая познавательная способность. Разум принимает решения на основе того, что хорошо и что плохо, что принесет благо, что не принесет. Это его принципиальное отличие от ума. Ум мыслит категориями «нравится – не нравится», «приятно – неприятно», «наслаждаюсь – не наслаждаюсь». И в уму заложены программы «хочу больше наслаждений», «еще больше наслаждений», «еще больше наслаждений». Если ум не обуздывать, я сказал, будем погружаться в наслаждение беспредельно и очень быстро разрушим наше тело и всю нашу жизнь. А разум – это высший элемент познания. Он позволяет принимать решения на основе более высоких соображений. Разум питается чтением священных и мудрых книг, общением с мудрыми людьми, с духовными учителями, с наставниками. Вот это все каналы, по которым мы питаем наш разум пониманием того, что нам принесет благо. Кроме того, разум может анализировать опыт. Опыт с нашей бактерии. Помните, да, если я вижу, что вот такой образ жизни приводит меня к разрушению, я, скорее всего, при помощи разума могу понять, нет, сюда больше не хочу. Тут слишком плохие результаты, если я живу целиком на основе ума и чувств. То есть это совершенно разные части сознания, хотя поначалу мы не отличаем, мы не понимаем, сейчас говорит мой ум или мой разум. Но если мы начинаем внимательно за собой учить, мы увидим, что да, вот ум, а вот разум. Ум всегда мыслит категориями «нравится, не нравится, хочу, не хочу», а разум мыслит категориями «полезно, не полезно», «хорошо, не хорошо», «нравственно, безнравственно» и так далее. Поэтому любое развитие, как материальное, так и духовное, требует развития разума, требует сильного разума. Насколько я помню, доктор Турсунов, есть даже целая книга, даже, по-моему, серия книг, называется «Развитие разума». Вот это очень важная тема. Мы должны учиться видеть наш разум и учиться действовать на основе разума. Поэтому, если мы хотим менять наш будущий к лучшему, мы должны учиться обуздывать ум при помощи разума. Могу немножко объяснить, как это происходит. Это происходит в точке выбора. А, как правило, в дне всегда есть точки выбора, которые, собственно, и определяются. Мы будем плыть по течению, плыть по старым привычкам или сможем сделать шаг вперед к новым, лучшим, более благоприятным привычкам. Ну, приведу простой пример. Потому что когда, знаете, у нас, ну, уже как бы идет, как идет день, да, сижу на работе, ну, должен работать, да, тут многое не изменишь. Но есть моменты выбора, я прихожу с работы домой, тут у меня есть свободное время, что я сейчас буду делать? И есть привычка, ум говорит, ну, давай сейчас вот к компьютеру повисим в интернете пару часиков, да, отдохнем. И понимаем, привычка неблагоприятная. Вот тут очень важно включить разум. В эту точку выбора очень важно сделать паузу и подумать: так, хорошо, у меня есть привычки, мне сейчас, естественно, хочется к компьютеру зависнуть в интернете, но а что лучше для меня? Что принесет мне большую пользу? Если включить разум и сказать: так, насколько я понимаю, сейчас очень хорошо было бы принять омовение прохладной водички, сбросить усталость, да, сделать какой-то комплекс небольшой йоги, или подышать, пранаямой позаниматься, может быть, какую-то легкую пищу поесть, потому что если я наемся плотно, я уже ничего вечером делать не смогу больше, буду сидеть тупо глядя в монитор. Вот, поесть какой-то легкой пищи вечером, и вот у меня еще будет часок, почитаю что-то, да, вот раз хотел, помню, почитать какие-то мудрые книги доктора Брусунова, да, «Развитие разума», или еще какие-нибудь возьму мудрые полезные книги. Вот так и мы включаем разум. То есть мы должны опыт в себе выработать, что я умею включать разум в точках выбора. Вот если я это умею делать, то я смогу потихоньку свою жизнь направлять к более осознанному, осмысленному и счастливому состоянию.
Очень ценно это было услышать. И чтобы до конца закрепить эту технологию, вот у меня возник такой вопрос, у меня есть какое-то такое ощущение замкнутого круга, потому что, чтобы развить разум, уже нужны благостные привычки, читать духовную литературу, заниматься духовной практикой, но чтобы развить эти привычки, нужен уже развитый разум. И вот это ощущение замкнутого круга, как его разорвать, с чего начинается вообще этот путь?
Ну да, как помните, Иисус говорил: имеющий уши услышит, или имеющий глаза увидит. То есть можно услышать, встретить духовного учителя, да, даже великого гуру такого, как Иисус Христос, и не понять, ну да, какой-то глупости говорит, что-то религию какую-то, нам сказать, проповедует, бесполезные вещи, не увидеть мудрость, заключенную в этом. Поэтому да, какой-то уровень разума необходим для того, чтобы развивать разум, к сожалению, без этого не обойтись. Вот. Но если мы с вами слушаем Ведрадио, то какой-то уровень разума у нас уже есть, к счастью. Те, у кого никакого разума нет, они, скорее всего, Ведрадио не слушают. Они совсем другие слушают. Они слушают радио «Шансон» там, или «Европа Плюс», или еще какие-нибудь радио, где, ну, им про это не скажут. То есть мы с вами ориентируемся в людей, у которых есть хотя бы небольшая тенденция к благости, к саморазвитию. Вот они способны слышать, способны понимать. И вот к ним мы обращаемся, я думаю, в наших программах, проект «Золотой век», проект «Ведрадио», другие подобные проекты. Сейчас людям только какие-то зачатки разума есть. Мы просто помогаем этот разум развивать и становиться более успешными и более счастливыми. Для других людей только школа тяжелых ударов, школа ошибок. Когда просто раз за разом, жизнь за жизнь, я постоянно падаю в какой-то клавиш страданий из-за моих, ну, дурных привычек, да, тогда у меня в конце концов возникает только крик: ну что ж, как мне изменить ситуацию, Господь, помоги. И вот тогда какая-то может помощь свыше прийти, я пойму, да, что-то надо менять, и, может быть, встречу кого-то, кого смогу услышать и понять, он даст мне какое-то знание, я начну мой путь движения вверх. То есть еще один механизм в материальном мире, который побуждает нас двигаться вверх, является страдание. Есть очень хорошая пословица, давайте ее вспомним. Очень глубокая пословица, она звучит так. Бог говорит с нами из сердца шепотом любви. Если мы не слышим его, он говорит с нами словами священных писаний. А если мы не слышим это, он кричит нам через рупор страданий. Поэтому страдания обладают большой очищающей силой. Хотя мы не любим страдания, никто не хочет болезней, неудач, разочарований, разводов, разрывов, а тем более таких глобальных страданий, войны, катаклизмы, эпидемии. Это приходит. Приходит из-за как раз неправильной греховной деятельности людей. Приходит, чтобы встряхнуть, чтобы напомнить, что есть более высокие цели жизни, есть более высокие возможности, как жить жизнь более качественно, более чисто, более благостно. И вот такие страдания могут нас все равно, как наш разум, пробудить такими, как человека потрясти, да, и разум его пробуждается благодаря этому. Но здесь, скорее всего, мы с вами сейчас говорим с людьми, у которых зачатки разума есть, поэтому есть смысл говорить только о том, как его развивать. Поэтому я думаю, что Олег Геннадьевич Труснов написал эту книгу «Развитие разума». Я могу небольшой свой вклад тоже в это внести этим нашим эфиром.
Это очень вдохновляет, потому что понимаешь, что у тебя разум есть, уже есть и ответственность, значит, ты можешь развиваться, значит, ты можешь менять свои привычки. И спасибо большое, что об этом сказали. Есть вопросы слушателей тоже по теме привычек.
Давайте, Анна, небольшой комментарий. Вы сказали интересную фразу, что у вас есть разум, поэтому у нас есть ответственность. Очень глубокая фраза. Действительно, обществом должны руководить люди, у которых есть разум. Руководить формально или неформально, они могут быть на руководящих позициях, могут не быть. Так или иначе, поскольку они разумные, они имеют влияние на других людей, они играют роль доставников, учителей в этом обществе. Поэтому, да, те, у кого есть разум, они имеют ответственность, они отвечают за жизнь других людей, у которых разума пока нет или немного. Это это очень важный момент. Спасибо, что эта мысль прозвучала. Теперь давайте, пожалуйста, вопросы наших слушателей.
Благодарю, что подчеркнули это. Да, и вот такой вопрос у нас пришел. Как молодой женщине бросить курить? Пробовала молитву, силу воли, технику 10 секунд, читала Алана Карра. Неужели бросить раз и навсегда невозможно?
Есть замечательная фраза Марка Твена. Возможно, вы ее слышали. Он сказал так. Бросить курить? Нет ничего проще. Я это делал в жизни много-много раз. Как раз об этом. Потому что, скорее всего, бросить вот так вот одним ударом не получится. Глубокие привычки. Если мы курим много лет, может быть, даже не первую жизнь, это очень глубокие самскары в нашем подсознании. Мы об этом с вами сегодня уже говорили. Поэтому вот сейчас все, с понедельника не курю. Да, мой понедельник не буду курить, но, скорее всего, вторник снова закурю. И даже если я продержусь неделю, скорее всего, через неделю я закурю снова. Так устроить глубокие привычки. Я знаю много таких примеров. Курение, наркотики, алкоголизм, привязанность к чрезмерному сексу. Все это очень глубокие привычки, от которых очень сложно избавиться. Вот, но можно. Так, по чуть-чуть, постепенно. А я обычно рекомендую так. Просто уменьшайте количество выкуриваемых сигарет. Прямо заведите блокнотик, ставьте галочки, сколько вы раз в день покурили. Если обычно курите, например, 10 сигарет, поставьте цель курить 9, но строго, не больше 9. Если курите 9, поставьте цель 8. Как месяц за месяцем, неделя за неделей уменьшаете количество выкуренных сигарет и все остальные дурные привычки с ними точно так же. Скорее всего, одним ударом бросить не получится, а постепенно, по чуть-чуть, шаг за шагом вполне может получиться. Это первый совет. Второй совет. Методика преображения привычек включает в себя два очень важных поддерживающих фактора. И вот те марафоны, которые я провожу по преображению привычек, они всегда на этих факторах основываются. Первый фактор. Я уже не говорю, наличие наставника, руководителя. Вы должны с кем-то советоваться и кому-то отчитываться о том, как идет ваше преображение привычек. Потому что своим умом вы не сможете это сделать. Ум всегда вас обманет. Вы должны иметь какой-то внешний источник разума. Кого-то стоящего за пределами болота, кто сможет протянуть вам свою руку. Это очень важный принцип. Найдите такого человека. Мы стараемся в Золотом веке таких людей тоже готовить, воспитывать. Со временем у нас будет, может быть, целая такая армия, будем надеяться, да, людей, которые будут помогать людям в возвышении своей жизни, пока мы делаем только первые шаги. Но такие люди есть. Люди, ведущие чистый образ жизни, есть в каждом городе. Могу вас познакомить. У нас есть целая база данных Золотого века, которые люди, которые как раз следуют ведам и ведут чистый образ жизни во всех городах нашей страны и даже по всему миру русскоязычной аудитории. Вот, то есть вам нужно найти такого духовного наставника, пусть он даже не будет о вашем гуру, просто конкретно вот, кто будет согласиться вам помогать в вашей работе над собой, с кем вы вместе будете выбирать привычку для работы и кому будете обязательно ежедневно отчитываться, очень важный принцип, ежедневный отчет, сколько сегодня выкурило. Если я отчитываюсь, это само по себе очень важный механизм контроля для ума. Когда ум знает, что мне придется об этом сообщить, он думает, ну, может быть, воздержусь. Почему? Потому что так устроено, мы хотим быть успешными. Когда мы перед кем-то отчитываемся, мы хотим выглядеть успешными. Это встроенный механизм в нашем подсознании. На этой теме замечательная фраза, я прочитал ее много лет назад. Фразу одного святого христианского, которого звали Иоанн Лествичник. Возможно, помните это имя. Иоанн, у него книга называется «Лествица. Пособие для христианских монахов». И там есть такая фраза. «Подобно тому, как пес враждует против зайца, также и наша слабость враждует с нашей гордостью». То есть, значит, хотя бы из гордости, из желания быть успешными, отчитываясь перед кем-то, будем вынуждены прикладывать усилия, чтобы нашу слабость победить. Итак, первый механизм – это регулярно, лучше ежедневно, отчетно кому-то, кто вам сочувствует, взял на себя роль вашего руководителя в этой работе по преображению привычек. И второй элемент методики – это группа равных, группа друзей. Очень важный механизм. Соответственно, это санга. Санга – это команда, группа, семья. Вот санга равных очень обладает огромной силой поддержки. Потому что, опять же, мы социальные существа. То есть мы всегда зависим от эмоциональной поддержки, одобрения, помощи и так далее. Вот что происходит в такой группе? Знаете, как есть клуб анонимных алкоголиков? Это то же самое. Очень сложно бросить алкоголь, да, как тем, кто привык к нему. Но вот эта группа анонимных алкоголиков, она оказывает такую эмоциональную поддержку. Давай, у тебя получится, ты хороший парень, мы знаем, сможешь ты бросить, ты заживешь чистой, счастливой жизнью. Здесь примерно то же самое. То есть этой методике преображения привычки легче следовать, найдя вот такую себе команду или сангу друзей. И в ней мы тоже друг друга отчитываемся. И морально поддерживают. Давай, давай, у тебя сегодня 10 сигарет, давай, завтра 9, давай, у тебя получится. вперед, мы знаем, мы в тебя верим, ты хорошая женщина, да, у тебя все получится. А это вроде бы просто. Но это работает, это как спорт, знаете, поддержка трибун. Когда команда играет на своем поле, у них всегда шансов появится больше, потому что там орут очень громко трибуны там. Вася, шайбу, шайбу, Вася. И Вася, он вынужден хватать клюшку и бежать к воротам забивать шайбу, потому что не может не ответить на этот очень такой мощный призыв к трибуне, Вася, шайбу. Это реально, я видел, я был один раз в жизни был на хоккее, видел, насколько это мощно работает, поддержка трибун. Поэтому нам необходима такая поддержка от равных, от друзей. Хотя бы, может быть, друзей там на один месяц, да, с кем мы вместе будем заниматься этой методикой, но мы должны с ними развить какие-то такие дружеские, теплые отношения, получать от них эмоциональную поддержку и от старшего, от наставника. Вот это вот точки опоры, благодаря которым мы наши привычки можем реально изменить.
Какие важные принципы. Спасибо большое, что раскрыли их для нас. Вот она, сила разума проявляется в понимании нашей собственной духовной психологии, как мы устроены, как работают наши механизмы. Поэтому спасибо, что озвучили это. И вот есть вопрос от Марины. Привычка... Здравствуйте. Привычка переедать. Какая причина и как от нее отказаться?
Как и все другие привычки, это следствие того, что мы пошли за нашим умом. Чувства устроены так, что они всегда хотят наслаждаться. Язык хочет наслаждаться приятными вкусами. И чувства хотят наслаждаться безгранично. И ум это поддерживает. Он говорит, было вкусно, отлично, значит, сегодня нужно еще больше, еще больше, еще больше. Так устроен ум. Он всегда говорит, вкусно, еще больше, нравится, еще больше, приятно, еще больше. То есть ум не анализирует последствия. Вот мы, видимо, пошли за нашим умом в какой-то момент нашей жизни, и у нас возникла эта привычка переедать. Мы наслаждаемся, мы хотели наслаждаться. Сейчас, может быть, мы это уже страдаем. У нас уже здоровье не к черту, да, у нас же как бы сил нет, вся энергия уходит на переваривание пищи, нет энергии для развития, для работы, для творчества. Мы уже страдаем, но привычка возникла, да. Поэтому тот же метод включите разум, объясните себе, почему поедать плохо, почему лучше поддерживать хорошую форму, да, быть там стройной, энергичной, радостной, не тратить всю энергию тела на переваривание этих чрезмерных объемов пищи. То есть мы должны включить разум, при помощи разума объяснить, почему в этом случае идти за умом чрезмерно не следует. Если мы должны, конечно, как и все остальное, мы должны делать, но не чрезмерно. То есть ум всегда стремится к чрезмерным наслаждениям. А разум, он вот говорит, умеренность и аккуратность. Да, это вот девиз разума. Все должно быть в меру, все должно быть уместно. Вот, поэтому это, да, желание наслаждаться. Еще одна причина переедания – какая-то неудовлетворенность. Когда в нашем уме есть какая-то неудовлетворенность, что-то у нас не сложилось в жизни, знаете, может, в семейной жизни не сложилось, или на работе что-то не идет, да, или можем себя реализовать. У нас есть некоторое в сознании неудовлетворенность. Прежде всего, заесть. Типичная ситуация. Мы заедаем нашу неудовлетворенность. Поэтому тут надо с обоих концов работать. С одной стороны, мы должны жить так, чтобы чувствовать удовлетворение, чтобы были хорошие отношения, чтобы мы были успешны на работе. И опять же, развивая сознательно, мы сможем потихонечку наладить все эти сферы нашей жизни. Здоровье можно наладить, тоже стать более удовлетворенными. А с другой стороны, сознательно ограничивать количество пищи, понимая, что это сделает меня, значит, более счастливым и более успешным во всем, что я делаю.
Спасибо большое за ответ, тоже очень важно. Мне кажется, знакомо многим женщинам, потому что мы регулярно пытаемся садиться на диеты. Вот как раз вопрос про это. Много раз пробовала привычки здорового питания или спорта, и каждый раз как будто срываюсь и надолго не хватает. Почему это происходит и что с этим сделать?
Я уже объяснял, почему происходит, потому что такой механизм заложен в нашем сознании, потому что мы живем, к сожалению, в материальном мире, а не в духовном мире. Из духовного мира мы когда-то ушли по каким-то причинам, чтобы попытаться найти счастье в материальном мире. И материальный мир, он как тюрьма своя, он нас держит. Из тюрьмы так легко не выйти, в тюрьме есть кандалы, да, или решетки. Вот решетки материального мира – это ум и чувства, собственно, так и работает. Ум и чувства, которые полны удаления, полны желания наслаждаться материей, они есть то, что нас удерживают. Мы должны пожить какое-то время в материальном мире, поскольку мы сами этого захотели. Чтобы полностью разочароваться, мы должны какое-то время в этой тюрьме материального мира посетить. Так говорят веды. Веды, к сожалению, сравнивают материальный мир с тюрьмой. Но они открывают, что есть духовный мир, намного более высокая реальность, к которой мы можем вернуться, если будем соответствующим образом себя вести, будем идти в пути духовного развития. Но это может быть тема отдельного эфира. Вот. Пока надо понять, да, то есть не получается, потому что у нас сильные чувства и ум, и слаб разум, поэтому привычки возникли, поэтому не получается. А что получилось, я уже объяснял. Нужна поддержка старшего нашего наставника или ведущего в этой деятельности, нужна поддержка равных и развитие разума. Прямо садитесь, берите листочки, пишите, почему вот важно соблюдать диету, почему важно здоровое питание. Поэтому важный момент. Не следует изнурять себя диетами. Иногда это чрезмерно и неблагоприятно. Вообще, в обуздании ума нужно действовать очень осторожно. Это очень подобный процесс объезжания коня. Ну, наверняка вы видели, по крайней мере, в фильмах, как это происходит. Когда у вас есть дикий конь, вы должны его объездить, чтобы он уже вас начал слушаться. И вы натягиваете поводья, и конь слушает. Но иногда он может взбрыкнуть, может понести. Если мы слишком сильно натягиваем поводья, он обязательно взбрыкнет и сбросит нас, и мы останемся ни с чем. Скорее всего, разобьемся, а конь бежит. Поэтому как объезжают коней? Натягивают поводья, отпускают. Натягивают, отпускают. Натягивают, отпускают. То есть мы должны потихонечку новые привычки вырабатывать, не слишком резкими скачками. По чуть-чуть, как я сказал, 10 лет, потом 9, потом 8, потом 7. Так и во всем остальном. Слишком такие интенсивные, жесткие диеты всегда будут вызывать обратную реакцию. Потом будем наедаться еще больше, еще более вредной пищи. Поэтому по чуть-чуть меняйте свое питание, пожалуйста.
Спасибо большое за ответ. И вот пришел вопрос как раз про взаимодействие с умом. Есть очень известная фраза, что ум нужно бить тапками. Как правильно это понимать?
Да, это один великий духовный учитель в Индии сказал, что нужно каждое утро бить ум 100 раз ботинком, башмаком, а вечером 100 раз палкой. И я даже был в его музее, там, где он жил, там даже стоят его башмаки, его палочки, некоторые паломники даже стучат им себя по голове. Но это символически, конечно, он имел в виду не это. Имел в виду не физически бить себя по голове, он имел в виду обуздывать ум, то есть при помощи разума. Как мы можем воспитывать наш ум? Как я говорил, при помощи чтения мудрых книг, общения с мудрыми людьми, совершения духовной практики. Вот мой гуру однажды по этому поводу сказал, что бить ум означает просто повторять святые имена, заниматься практикой мантры медитации. Это очень мощный духовный метод, возможно, некоторые из вас о нем услышали, другие еще услышат, потому что когда мы повторяем мантры, ну, хорошие духовные санскритские мантры, они реально очищают наше сознание. И вот это такой башмак, которым нужно прям бить себя каждое утро. Каждое утро уделить хотя бы полчаса мантры медитации. Эти мантры можно узнать, они, честно сказать, не слишком засекречены. Хорошие мантры можно узнать. Вот. И если мы эти мантры повторяем, то это очень хорошо позволяет нам обуздать наш ненасытный, неугомонный ум.
Спасибо большое, тоже очень важный ответ. И есть философский вопрос от слушателя, которого зовут Тимофей. Является ли дофамин и его постоянная выработка преградой к просветлению?
Да. Насколько я понимаю, дофамин – это как раз такой вот гормон наслаждения. Дофамин вырабатывается, когда мы... По-моему, когда что-то новое, да? То есть дофамин – вот такое чувство новизны. И вот дофамин заставляет нас, пускай, сидеть в социальных сетях, может, там что-то новенькое почитать, услышать, посмотреть. Он заставляет нас, вообще говоря, менять там свои автомобили, смартфоны, даже менять женщин, простите меня за это, так сказать, высказывание. То есть вот это вот стремление к новым наслаждениям, оно и вырабатывает дофамин. И он как, в общем, вся гормон нас связывает, это как раз механизмы. Это на физическом, на химическом уровне механизм того, как эти вот материальные связывающие законы действуют на чистую душу. Поэтому, конечно, дофамин, наверное, нужен в каком-то количестве, да, но мы не должны стать дофаминовыми наркоманами. Я слышу, сейчас бывают такие дофаминовые голодания, дофаминовые разгрузки. Вы приезжаете в какой-то санаторий, вас отбирают смартфон на входе и просто целую неделю без смартфона. Гуляйте, дышите, занимайтесь зарядкой, читайте книги, но без смартфона. Называется дофаминовое голодание. Люди платят большие деньги, чтобы просто неделю пожить без смартфона. Я знаю такие примеры. Вот. Так что да, дофамин нужен в меру, как и все остальное нужно в меру.
Да, очень важный ответ. Спасибо большое. А что делать, если у нас в душе есть такая склонность к наслаждению, к счастью? Где его черпать, чтобы вот это, ну, если есть потребность, чтобы это было как-то благостно и правильно?
Очень важный вопрос. Наслаждение и счастье – два совершенно разных понятия, которые люди в основном не разделяют. Стремление к счастью заложено в душе, то есть в самой сущности, в нас самих. Стремление к счастью – естественное желание души. А стремление к наслаждению – это желание ума, это материальное желание. Наслаждение или удовольствие материальное, и они возникают именно из чувств. Вот когда мы едим, пьем, занимаемся сексом, это нам приносит наслаждение, удовольствие, но не счастье. И вы должны почувствовать, внимательно наблюдать за собой эту разницу. Счастье – состояние сердца. Состояние такой безграничной просто любви, гармонии, покоя, удовлетворенности – это счастье. Когда хочется всех любить, всех обнять, когда я удовлетворен жизнью, когда я... Даже сложно писать слово «счастье», но все знают, что это такое, я думаю. А удовольствие другое. Удовольствие вот хочется есть, наелся, хочется пить, напился, хочется заняться кем-то сексом, занялся сексом. Удовлетворение есть, но недолго, смотрите. Оно проходит тут же. Наелся, уже как бы все, уже больше удовольствия нету. Попил, и тоже удовольствие. Всех остальных удовольствиях так же. Оно очень быстро приходит насыщение, и как бы снова скучно. Снова хочется чего-то другого. Счастье никогда не насыщает. Счастье бесконечное. Счастье безграничное. Счастье вечное. А материальное наслаждение и удовольствие, они всегда постоянно себя исчерпывают. Постоянно хочется новых и новых наслаждений. Поэтому мы должны уменьшать наслаждение, тогда у нас будет больше счастья. Удивительная вещь, которая открывается в Бхагавад-гите. Ведь писание гун природы или качество сознания, и когда описание благость, там говорит, что благость сама собой приносит счастье. Если мы живем в благости, мы чувствуем счастье. Благость – это знание, культивирование должного знания приносит нам чувство счастья. И это означает уменьшение наслаждения. Не то, что я не должен вообще наслаждаться, да? У нас есть чувства, мы должны есть, должны пить, все это мы должны делать, но мы сказали в меру, не чрезмерно. Тогда это не будет препятствовать нашему внутреннему счастью, которое возникает из-за контакта с духовной энергией, с духовной реальностью. Это единственный источник счастья. Когда мы исполняем наш долг, когда мы живем честно, чисто, для благ других людей, когда мы совершаем какую-то духовную практику, прикасаясь к духовной энергии высшей, это наполняет нас счастьем. Вот давайте, дорогие друзья, понимать, есть счастье, есть наслаждение. И различать их, и стремиться к счастью, уменьшая наслаждение, тогда счастье в нашей жизни станет больше.
Как важно почувствовать эту разницу. Спасибо большое. Вот такой вопрос, мне кажется, очень глубокий и важный. Очень устаю на работе, и вечером ум очень хочет расслабиться и повисеть в Инстаграме, просто не думая. Это, конечно, не развивает никоим образом, но я стараюсь выбирать контент, чтобы не деградировать. Допустимо ли это? Или тоже есть какая-то другая, более полезная привычка? Что делать, если иногда нет сил на постоянное внутреннее развитие, но и деградировать не хочется?
Да, это классическая тема. Мы даже всем приводим пример, что приходим с работы, вот привыкли сидеть в интернете. Но еще лет 30 назад, да, 20 лет назад интернета не было. Чем занимались люди по вечерам? Ну, может, смотрели телевизор. Но 50 лет назад не было даже телевизора. Тогда люди читали книги. Обратите внимание. Вот. А что еще можно делать, кроме чтения книг? Да гулять. Пойдите домой, чуть-чуть отдохните, да, и в парк куда-нибудь, или в скверик, или ну, даже просто по улице погулять, то есть найти чистое место, есть немножко свежего воздуха. Подышите, смотрите, тоже отдых, да. Это вам даст отдых не меньше, чем социальные сети, но насколько это будет более полезный отдых. Потому что вы на работе, скорее всего, перед компьютером сидите, еще и дома перед монитором. То есть у нас получается 18 часов в сутки перед монитором зачастую, да, это, конечно, отупляет очень сильно, здоровье портит. Мы можем, полезно, когда мы можем изучать, это нормально. И слушать полезные лекции, да, читать какие-то полезные посты. Но помните, есть жизнь за пределами интернета. Интернетом все не исчерпывается. Есть деревья, есть звезды, есть свежий воздух, и физические упражнения, та же самая йога. Очень полезно вечером, может быть, немножко заниматься йогой или пранаямой. То есть посмотрите другие варианты отдыха, чтобы не только все было за монитором, потому что монитор нас убивает, в конце концов, это факт. Вот. Так что, да, хорошие, полезные вещи читать, смотреть можно, но еще раз, есть альтернативный вариант отдыха. Попробуйте развить хорошую привычку. Гулять, читать, заниматься спортом, йогой и так далее.
Расширение видения – это действительно очень важная вещь. Понимать разные варианты, которые нам может предложить этот мир. Спасибо, что их тоже озвучили. Вот такой вопрос интересный. Вы сказали, что нужно иногда ослаблять поводья ума. Но как с этим не переборщить?
Это опять требует разума. К сожалению, мы не сможем обойти эту тему, что нам нужен разум, иначе мы всегда будем делать глупости. Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Да? То есть, если разума нет, всегда будем даже вроде хорошими, так сказать, намерениями будем получать плохие результаты. Разум необходим, поэтому разум надо развивать, опять же, он развивается путем чтения, слушания, общения с мудрыми людьми. Это источники развития разума. Вот, так что давайте, это требует навыков, понимания, где эта грань, да, где не чересчур, где чересчур. В конце концов, из опыта мы это можем понять. Если почувствовали, перебрали, да, слишком серьезно нас сразу взяли, и нас ум сразу отбросил, все, не хочу, больше отстаньте, да, все, хочу наслаждаться, хочу пить, курить. Вот, значит, перебрали со стезы, скорее всего. То есть принцип какой? Вот принцип гуны благости – это такие постоянные мягкие усилия, я бы сказал так. Вот это нас приводит на уровень благости. Чрезмерные усилия – это гуна страсти, а когда мы просто идем, значит, мы гуна невежества. Вот, соответственно, золотая середина между чрезмерными усилиями и отсутствием усилий – это гуна благости. Давайте учиться эту золотую середину находить в своей жизни.
Спасибо большое, тоже очень важный момент. И мне кажется, последний вопрос, который у нас есть на сегодня, потому что часто тема привычки, она рука об руку идет с темой мотивации. И вот, естественно, вопрос прислала нам Елена. Как себя замотивировать на изменение привычки?
Ответ примерно такой же, путем общения. То есть все хорошие качества приходят путем общения. И стремление тоже получаем путем общения. Почему люди в этом мире стремятся зарабатывать больше денег? Потому что слышат об этом по радио, по телевизору, по интернету. Вот такой миллионер, у этого там дача на Канарах, у этого там коттедж в Лас-Вегасе, еще где-нибудь. Да? И мы думаем, вот, мне бы так, мне нужна дача на Канарах, как я могу жить без дачи на Канарах? И мы начинаем всю нашу жизнь гробить на зарабатывание все большего и большего количества денег. Мы получили мотивацию, но, может быть, не самую правильную, не самую высокую мотивацию, посмотрев примеры какого-то человека, который живет таким-то образом. Вот, там, яхты, джакузи, Канары, Мальдивы и так далее. Вот. Но если мы общаемся с другими людьми, которые говорят, нет, мудрость, знание, служение, чистота. Вот здорово быть чистым, мудрым, счастливым, жить для блага других людей. Мы поймем, что это тоже здорово, даже намного лучше, чем дача на Канарах. Понимаете, то есть цели нашей жизни формируются из общения. Выбирайте, дорогие друзья, тщательно выбирайте ваше общение. Чем более у вас правильное общение, общение, ведущее вас к развитию, тем легче вам будет получать мотив на изменения к лучшему. И общение сейчас, к счастью, доступно. Сейчас очень интересное время. Оно называется «Переход от Кали-юги к Золотому веку», Сати-юги. На эту тему есть огромное количество пророчеств, вы должны слышали об этом. Это называют там, квантовый переход, или эпоха Водолея, или как-то еще. Но в Ведах это называется «Малая Сати-юга», которая сейчас начинается. И вот поэтому сейчас ведические знания распространяются. Видите, у нас работает Веда-радио, работает проект «Золотой век», работает там, проект «П3000», другие вот проекты, которые как раз ведут люди, которые представляют физические знания, знания в благости, знания, которые приводят к реальному самосовершенствованию, глубокому, глубинному самосовершенствованию, не поверхностному. Не просто там бегать быстрее и, так сказать, кидать дальше, да? Такое поверхностное самосовершенствование. А более глубокое, когда мы меняем наше сердце, меняем наши трудные привычки. Вот, так что мотивация, да, давайте искать мотивацию, мы сейчас сможем найти хорошее общение, слушая разумных, мудрых людей, и это, естественно, пройдет наше желание развиваться, расти, стать мудрыми, чистыми, в конце концов, мы станем святыми. Потому что святость – это естественное состояние человека. Святой – тот, кто светится, то есть он связан со светом, с источником света. Это высший источник света, он есть, он доступен, душа с ним может быть связана при помощи духовной практики. Давайте искать этот высший источник света, тогда мы станем светлыми, светящими, в печь медуги святыми. Это возможно, это есть истинное, естественное состояние души, естественное состояние человека, быть светящимся, быть святым.
Мне кажется, сегодняшний эфир такое естественное подтверждение вашим словам о важности общения с духовно продвинутыми людьми, потому что настолько легко эту тему изменения привычек и становления святыми. Мне кажется, я еще не слышала подобного раскрытия, и кажется, что все возможно, и все не так уж и сложно, как мы себе сами напридумывали. Поэтому спасибо вам большое, Александр Львович, что сегодня были с нами, и что так глубоко и вместе с этим просто раскрыли эту тему для нас и подарили понимание, что все возможно.
Спасибо большое Веда Радио за ваши замечательные программы, эфиры. Большое спасибо всем слушателям. Надеюсь, будет включаться дальше. Можете в мои каналы посмотреть в Телеграме, там будет очень много информации на эту тему. Да, все возможно. Все абсолютно возможно. Свобода выбора есть всегда. Свобода выбора вложена в душу изначально. У нас ее отобрать никто и никогда не может. Мы должны просто учиться делать правильный выбор. Тогда наше развитие будет всегда легким и радостным. Большое спасибо. До новых встреч. Будьте счастливы.
Благодарим вас. До встречи.